Говорит и показывает радио «Свобода». Сегодня в студии у нас в 99-ю годовщину Ленинского переворота в октябре 17 года будут доктор исторических наук профессор Андрей Зубов и доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Шубин, даже главный научный сотрудник. И вот, собственно, мы поговорим об историческом значении октября. Ну, а 99-ю годовщину, как они говорят, Великой Октябрьской социалистической революции, коммунисты из партии Зюганова отметили шествием примерно 2000 человек в центре Москвы, а партия «Яблоко» чуть раньше провела скромную акцию памяти защитников демократической России, юнкеров и офицеров, которые оказывали вооруженное сопротивление большевистскому перевороту. Посмотрим и послушаем репортаж Никиты Татарского.
Здравствуйте в городе! Здравствуйте в городе! Ленин! Сталин!
Марш коммунистов собрал несколько тысяч человек с плакатами в поддержку КПРФ и Геннадия Зюганова, портретами Сталина и Ленина и угрожающими посланиями в адрес жуликов. Сам лидер КПРФ объяснил, что именно в этот день пора начать собирать народ великой страны воедино.
Не холодно, как собрал воедино великое государство, которое спалили в Первой мировой войне. Советский Союз это впервые в истории собрался под знаменем труда, мира и дружбы, справедливости. И создал, народ создал тогда свое пролетарское союзное государство, оно победило фашизм, оно прорвалось в космос, оно спасало всю планету.
Двумя часами раньше цветы и импровизированную табличку памяти защитников демократии у здания Министерства обороны установил лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин, посетовав на то, что эту акцию московские власти разрешать не захотели.
Мы считаем своим святым долгом в этот день чтить память защитников демократии российской, юнкеров, офицеров, которые попытались дать вооруженный отпор политическим бандитам. Мы считаем, что это самые настоящие герои России. Они защищали волю нашего народа на самоопределение. Сегодня коммунистам разрешают проводить их шабаши с портретами не только Ленина, но уже и Сталина и Берии. А «Яблоко» регулярно запрещают проведение пикета памяти юнкеров.
Ну, это был Сергей Митрохин, лидер московского «Яблока», в репортаже Никиты Татарского. Вот есть две таких позиции. Значит, одна – преступный переворот, другая – Великая Октябрьская социалистическая революция. Мой вопрос Александру Шубину. Александр Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, и вот октябрь-то у нас что, выбор большинства или захват власти группой вот таких левых радикалов?
Ну, октябрь – это интересный, очень важный переломный поворот в развитии Великой Российской революции, которая началась до октября и долго еще потом не кончалась. Это, знаете, как праздник 4 ноября придумали, день, когда ничего не произошло, но в 1612 году все еще только начиналось. Аналогично, октябрьские события – это важный эпизод. Мы должны понять, что к этому моменту действительно сложилась очень тяжелая ситуация, что большевиков действительно поддерживала очень приличная масса народа. Это явно не кучка заговорщиков. Что были другие силы, которые им противостояли, они были тоже революционными. У них просто было другое видение революции. Что временное правительство не было никаким демократическим правительством. Оно возникло в результате соглашения партии и, кстати говоря, приватизировало себе законодательные полномочия, отбросив нас к временам абсолютизма. Все ждали учредительного собрания, поэтому не очень возмущались тому, что произошло. Ждали, ну, когда вот учредительное собрание соберется и все, так сказать, нам покажет и расскажет. Поэтому это сложное, комплексное событие. И, ну, это, конечно, взгляд историка. Для вот политических партий это, конечно, все абсолютно неприемлемо, потому что сложно и запутанно.
Ну, мы обязательно поговорим о позиции современных политических партий. Я приветствую Андрея Зубова в нашей студии тоже. Андрей Борисович, ну вот вы написали сегодня, что 7 ноября – это черный день календаря. Народ сделал выбор глубоко ошибочный и нравственно преступный. Ну, а вам скажут, как говорит «Единая Россия» сейчас, а большинство-то право. Вот ну, ваш ответ.
Вы же знаете, Михаил Владимирович, что большинство не право. Мы всегда это говорим, и тысячи примеров в истории, что большинство ошибается. Большинство орало на Синедрионе: «Распни, распни его перед Пилатом». Это не значит, что большинство было право, что требовало распятия Христа. Ну и так далее, и так далее. И большинство суда обрекло Сократа выпить цикуту. Это не значит, что это правильно. Ну,
а в 17-м году где было большинство?
В 17-м году большинство еще пребывало в состоянии такого постепенного дрейфа от революционного восторга февраля к разочарованию, потому что начиналось время, если не голода, то недоедания, дефицита, беспорядка, уже где-то кого-то раздевали, убивали, где-то грабили, в деревнях делили землю без разрешения еще. И все это вместе создавало ситуацию хаоса. Поэтому большинство населения, особенно городского населения, оно уже стало даже думать о том, что, может быть, и зря Романова прогнали. Порядка-то было больше. Так что это было время разочарования. И вот в это время разочарования, и в то же время, как всегда, после вот такого невероятного восторга, основанного, в общем, на самом деле, на пустом, невероятного восторга, когда наступает разочарование, с ним вместе соединяется и некое бессилие. Поэтому против большевиков, когда они решили выступить, практически никто не выступил.
Ну, слава богу, мы-то можем точно ответить на ваш вопрос, потому что в ноябре 17-го года произошли выборы в учительное собрание.
А давайте
выборы
напомним,
выборы эти прошли при очень высокой явке избирателей, не чета нынешним, когда выбирать некого, а тогда было кого выбирать. И большинство проголосовало за социалистов разных мастей, то есть разочарование еще не наступило в тот момент, во всяком случае, в таких переменах. И, в общем, основной партией учительного собрания стали социалисты-революционеры, которые как раз выступали за то, чтобы все-таки забрать у помещиков землю, идею, которую Ленин потом...
сохранить демократию.
Не сохранить, а создать демократию. Напоминаю, временное правительство демократическим не было. То есть был проект создания демократии и развития социального государства. Был проект такой решительного напора на все социальные структуры, которые двигали большевики. Были реставрационные проекты, но они, в общем, не получили поддержку. Даже кадеты, и те выступали за преобразование.
То есть вы утверждаете, что недемократы-большевики свергли недемократическое временное правительство. Вот так.
В этой ситуации большевики в тот момент даже сумели притвориться демократами, потому что они выступали все-таки от имени Съезда Советов и даже сумели, правда, путем определенных комбинаций получить там большинство, то есть от имени все-таки какой-то приличной массы населения, а временное правительство в этот момент вообще непонятно, на что опиралось. Вот на этих юнкеров несчастных, которые, в общем, капитулировали спокойно в этом Зимнем дворце.
Но не только в Зимнем дворце, здесь-то в Москве были бои.
В Москве были бои, да, более существенные. Но, кстати говоря, все в воспоминаниях пишут, что сражались не за временное правительство, а вот именно против большевиков, понимая ту угрозу, которую стране несет радикальный социальный переворот.
Ну и все-таки, а кто же развязал гражданскую войну, Андрей Борисович?
Я думаю, что гражданскую войну развязали те, кто незаконно захватили власть.
То есть в марте 17-го года?
Нет.
Единственный законный государь-то у нас был.
Ну, понятно. Но речь, видите ли, после того, как произошел переворот в марте 17-го года, никакой гражданской войны не возникло.
Да,
поэтому, в общем-то, мы можем сказать о том, что в обществе был, есть не консенсус, но, по крайней мере, подавляющее большинство общества, как вы только что верно сказали, вспомнив учредительное собрание, когда можно сделать маленький оговорок, но это даже не важно, было за перемены. И в этом смысле февральская революция, противозаконная по факту юридическому, она отвечала воле большинства населения. А вот октябрьский переворот, он не отвечал воле населения. Никто его не хотел, кроме большевиков. И в учредительном собрании, как вы сами знаете, прекрасно большевики получили, в общем, только четверть голосов.
Ну, это четверть страны.
Ну, видите, там никто, все не так никто. Просто. Не так просто, потому что по времени даже кадеты были запрещены уже большевиками же к моменту того, как учредительное собрание собралось. Все после партии выборов. Более правые. Газета «День» была запрещена.
После выборов.
После выборов, да.
Ну, то есть на выборах они
участвовали. На выборах они были, но потом они уже не смогли даже принять толком участие в работе учительного собрания. Вот. Так что, разумеется, гражданскую войну развязали те, кто выступили против большинства общества, и общество стало им сопротивляться. Я напомню, что выступление Корнилова сначала сбор войск, потом выступление в феврале 18 года, оно шло под знаменем фактически учредительного собрания. Оно было республиканским по духу, оно не было монархическим. И в сущности, опять же, была очень сильная эволюция взглядов, а взгляды белого движения правели за эти там 2-3 года и совсем стали правыми в Владивостоке в 22-м году. Но, конечно, большевики развязали. Они перед тем, как можно было действительно создать, как казалось бы, демократическую в России государственность на основе учредительного собрания, они захватили власть.
Ну, то есть, во-первых, я очень рад, что мы согласились.
А потом мы загнали, кстати говоря, да, это же учредительное собрание.
К этому и хочу подойти. Да. Значит, мы здесь, насколько я понимаю, не будем спорить по поводу того, оправдан ли был февральский переворот, февральские события, февральская
революция. Тем более, что он получился значительно
стихийно. И он не привел к гражданской войне. Да. Но я обращаю внимание, что все, что было после него, нелегитимно и незаконно. Это то правда. Есть нелегитимность не ведет к гражданской войне. И в этом отношении действия большевиков, они же проводились, я напомню, во имя учредительного собрания. То есть то, что большевики потом обманули его, разогнали, это другой вопрос. Но люди, которые в октябре действовали, они действовали, считая, что большевики не против учредительного собрания. И действительно, за большевиками шла четверть страны. Это очень прилично. А за социалистами шло большинство. То есть люди были за перемены скорейшие. И, кстати говоря, Корниловское это движение, мы знаем, что Корнилов составил...
Республиканец.
Ну, республиканец это в данном случае не так важно, но мы сейчас...
Вы про август 17-го, да?
Нет, я уже вот про добровольческую армию.
А, понятно.
Ну, поскольку август это вообще другие времена, мы все-таки говорим о том, что было потом. Но просто республика это ничего не говорит. Это мы сейчас при республике живем вроде бы. Ну, как бы, какая республика, вопрос. Корнилов написал некий проект. И когда он там написал очень осторожно про парламентские структуры, то решили, Милюков поговорил с Алексеевым, не надо бы это публиковать, потому что наша масса это не очень поддержит. Вот. В этом отношении все-таки вот этот мейнстрим народный за социализм, демократию, преобразование, надо что-то делать. Почему сверхвременное правительство? Ну, надо что-то делать, социальное преобразование проводить, а вы телитесь, так сказать, ничего не делаете. Вот это нетерпение, оно было демократическим социальным. А добровольческая армия, извините, поэтому ее и гоняли. Что она не имела никакой массовой поддержки. Потому что это, так сказать, вот это сопротивление тогда массовой поддержки не имело. До разгона учительного собрания, до введения продовольственной диктатуры против большевиков собрать серьезное сопротивление было невозможно.
Вы согласитесь, Андрей Борисович?
Добровольческая армия возникла как сила в декабре, но она не выступила, она выступила в феврале, уже после разгода учредительного собрания,
нет,
вы знаете.
Нападение на Ростов 2 декабря 17 года.
Ну, это не нападение на Ростов.
Это атака Ростов, боевая операция. Они взяли Ростов.
Вот. Ну, в общем, ледового похода 24 февраля.
Ну, это уже отступление, как наполеоновское бегство из Москвы.
Хорошо, давайте мы посмотрим, что народ, собственно, думает об этих событиях почти столетней давности. У меня есть опрос Левада-центра, ну, не самый, я бы сказал, свежий. Вот там был задан такой вопрос, как вам кажется, что главным образом привело к Октябрьской революции? Выбор такой, тяжелое положение трудящихся, слабость правительственной власти, стихийная агрессия толпы, экстремизм политических авантюристов, заговор врагов русского народа и другое. Вы что выберете?
Вы знаете, я... Наверное, ничего не выберу, потому что я ничего не очень внимательно слушал. Вот. Но, наверное, я просто не знаю, есть ли этот пункт. Очевидно, что к Октябрьскому перевороту привела очень тяжелая социально-экономическая
внешнеполитическая ситуация. Тяжелое положение трудящихся. Да. Так, вы с большинством.
Да,
Андрей Борисович, вы как?
Нет, я думаю, что положение трудящихся было не безумно тяжелым.
И сказать, что голод начинался?
Что голод, я, ну не только у тебя.
Но есть выбор тут, есть и положение трудящихся, и слабость власти, агрессия толпы, экстремизм авантюристов и даже заговор врагов русского народа.
Я думаю, что, понимаете ли, сам по себе Октябрьский переворот, это, в общем-то, довольно локальная вещь. Понимаете, он произошел в Петербурге, произошел в Москве, постепенно распространялся на страну, вот захват власти большевиками. Я думаю, что это скорее вот энергия вот этой силы большевистской власти, которая в условиях уже ослабленной, очень сильно ослабленной государственной власти временного правительства, она представлялась два было плюса. Это, во-первых, это сильная власть, которая принесет мир и решит социальные проблемы, в том числе проблему земли, быстро. Быстро. Вот это, собственно говоря, вызвало или симпатию, или нейтралитет большинства людей. Люди, конечно, понимающие, что к чему, очень быстро, вот, судя по воспоминаниям, стали оказывать какое-то сопротивление большевикам в меру сил, хотя бы моральное сопротивление, хотя бы стали молиться за то, чтобы эта власть ушла куда подальше. Как Бунин вспоминает в окаянных днях, это в дни там, в феврале 18-го года.
Бог их не услышал. Да?
Что?
Бог их не услышал.
Это уж другой разговор. Вот, понимаете, здесь не место иронии, потому что это речь идет о трагедии. Вот, и я думаю, что вот он говорит, сколько людей, кто никогда не ходили в церковь, кто никогда не плакали в церкви, вот они теперь пришли, они плачут. То есть постепенно ощущение того, что все идет в полный разнос, усиливалось. Брестский мир, конечно, вызвал тоже шок, полный шок в обществе. Не ожидали, хотя вроде бы и хотели мира, но не ожидали, что так наступит этот мир. Он был осужден церковью, осужден патриархом, осужден большинством людей. Вот. Ну, а так что, понимаете, с самого начала, я думаю, причина этого переворота – это то, что народ был глубоко, ну, в общем-то, он был обманут, но он сделал неправильный выбор. Вот как я и написал сегодняшнем посте.
Мы здесь, в общем, согласились в том, что октябрь – это в той или иной степени выбор, пусть не народа всего, потому что весь народ проголосовал иначе, но очень существенной части народа, мы можем рассуждать, правильно они поступили или неправильно. Но в любом случае мы же должны понимать, что к этому привела очень тяжелая ситуация. И когда мы говорим о действиях...
Ну, тогда надо войну скорее вводить вот в контекст
понимаете,
этого рассуждения.
Понимаете, а вот это может быть и не до конца, а не только войну. Часто все сводят просто к войне, что отчасти верно. Но ведь все началось, как говорится, еще и в 1905 году. И мы помним, как крестьяне жгли этих помещиков не потому, что они, что вот люди просто злы по природе своей, а вот что-то их довело до этого состояния. То есть были очень острые социальные проблемы, они не разрешились и к началу войны. Война, кстати, для начала даже облегчила положение крестьянства в силу ряда там специфических причин социальные, но потом все требовали, сделайте что-нибудь в этой ситуации. И большевики, которые, вот я отчасти соглашусь, отчасти не соглашусь, власть не сильная пришла, а власть пришла решительная. Она даже слабая пришла. Она сказала, там на местах разбирайтесь сами, советы пусть все решают. Ленин первое время вообще не трогал места, он занимался центральными
вопросами. А как
вопросами.
Же ВЧК?
ВЧК.
Она же это была создана везде, по всей стране, смешана. Как террористический орган.
Это была 7 декабря 1917 года, когда она была создана, смешная организация, потому что до февраля 1918 года не было права расстрелов, слава богу, вот, даже уголовников, а политический террор начался еще позднее. То есть первые вот эти месяцы до учредительного собрания, это был свободнейший ультрадемократический режим. Занимайтесь, ребята, делите землю, вот хотите делить, делите землю, рабочий контроль, рабочие налаживайте производство, хотите вместе с инженерами, пожалуйста, вместе с инженерами. Это было довольно плюралистическое движение, ведь в нем участвовали не только большевики.
А параллельно была забастовка служащих, забастовка служащих, сопротивление юнкеров,
которых
убийство Духонина в Ставке.
Смотрите, служащих не сажали за эту забастовку. Значит, служащих, ну, не ходите на работу.
Отдельных мы других, сажали, почему же? Мы других... Отдайте ключи от сейфов.
Нет, ну извините, это уже не забастовка, если вы не отдаете. Да. Еще страшный акт террора. Панина взяла деньги государственного учреждения и не отдает. Ее судили, подвергли, знаете, какой страшной мере наказания? Общественному порицанию.
А самосуды на улицах? Разве
самосуды,
этого не
извините,
было?
Извините, это что, Ильичем предлагал? Кстати, и Духонин.
Но Духонин, никого за это не наказывали?
Ну, во-первых, попробуйте... Кстати, наказывали, то есть арестовывали. Но арестовали убийц Шингарева и Кокошкина. Да.
Но это уже после...
Ну, это вот момент как раз учительного собрания. То есть воля власти... А власть была слабая. Но власть была решительная, она сказала действовать.
То есть она разрешила убивать, нет, иногда она... наказывала?
Нет, ну все-таки не надо, да, Михаил?
Не надо.
Она не разрешила убивать, она, когда могла
не
поймать...
Не мешала.
Нет, как-то, она арестовала убийц, арестовала. Когда началась гражданская война, их трогать уже не стали. Ну,
юнкеров после подавления мятежа тоже убивали прямо на улице, без всякой вычеркации.
Что касается юнкеров,
Петербурге,
вот,
когда
вот кстати, мятеж. Во-первых, очень важно, что... Ну, мы и говорим про...
Нет, Петербург, про я имею в виду, восстание в училище, в артиллерийском.
Юнкера в Москве, училище, и да. В Москве и в Петербурге. Логика у Ленина, как он ее заявлял, была такая, что мы смертную казнь не вводим, в зоне военных действий возможно всякое, но ЧК, как организация, созданная вот совнаркомом, она не осуществляла террор в этот период. Разворот пошел, когда большевики решили действовать сами, когда они решили действовать... Ну, без учительного собрания, без социалистов. Сначала были ведь попытки договориться и с социалистами, когда они решили, что им все позволено, что у них достаточно кадров, чтобы организовать страну. Да, это уже, так сказать, переросло.
То есть вы хотите сказать, что это был эволюционный процесс перехода к террору?
Я хочу сказать, что, во-первых, процесс был эволюционный, во-вторых, задачи, поставленные октябрем, соответствовали нуждам населения. А вопрос реализации, очень сложный, конечно, вопрос, можно ли и как это можно было реализовать, широким фронтом, конечно, получилось лучше, если бы это сделали разные социалисты, а не только Владимир Ильич и его команда.
Андрей Борисович, вот фраза про задачи, которые соответствовали интересам населения, меня как-то смущает. Соответствовали интересам населения, ну, скажем...
Декрет о мире, декрет о земле, рабочий контроль.
Похабный Брестский мир, разрушение
Извините,
частной собственности.
Мир без аннексии и контрибуции был заявлен.
Друзья мои, ну...
Дадим слово Андрею Борисовичу.
Да, да. Позвольте мне сказать пару слов. Вы знаете, к сожалению, желанием населения это соответствует. Но желания бывают преступные. Понимаете? Есть люди, которые желают убить другого и завладеть его имуществом. Это преступление во всем мире. И именно эти желания завладеть чужим имуществом и при сопротивлении убить.
Да, помещик,
они, да, 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 да. Они были очень сильны. То есть от действительно убийства помещика в деревне до раздевания и убийства человека на улице в Петрограде. Это теми же эволюционными матросами Кронштадта. Это был такой вот хаотический массовый бандитизм, против которого любая власть должна была бы восстать. Потому что в этом и смысл государственной власти, чтобы был порядок. И чтобы жизнь человеческая была вне опасности. И имущество, кстати, человека было вне опасности. Вы знаете, что декрет о национализации банковских вкладов и вскрытии банковских ячеек от 17 декабря, если не изменяет память, 17 года. Вот, то есть власть первым делом нарушила свою обязанность хранить имущество. Могли быть приняты законы в спокойной обстановке, о там, тех или иных отношениях в области финансов, в области наследования собственности, но отбирать просто у всех все, это же бандитизм, это преступление. И если бандиты, скажем, как Стенька Разин или Пугачев не смогли захватить власть, то Ленин и Троцкий смогли захватить власть. Но действия их ничем не отличаются друг от друга. Это стопроцентный бандитизм. И то, что большинство населения не возмутилась до тех пор, пока не началась продразверстка в деревне, говорит о том, что большинство населения, в общем, было готово на этот бандитизм. Вот в этом и есть тот самый неправильный, преступный, аморальный выбор нашего народа, о котором я говорю. Народ оказался неправ.
Да, разделить две вещи?
Одну фразу буквально.
Да, одну фразу. Давайте разделим убийство и отъем собственности. Вот убийство к этому никто не призывал в октябре 2017 года, никто не приказывал корниловцам, расстреливать пленных. Но эти Ленин точно им не приказывал.
Но большевики разные стороны, тоже это делали,
все стреляли, да. А вот большевики в октябре сказали, да, а вот собственность, давайте с ней разберемся. Как вы ее приобрели? И может быть, у вас ее надо изъять.
Ну так изымать-то стали, опять же, не по закону, без учредительного собрания.
По закону, такому же, как Временное правительство действовало.
По закону силы. Хорошо, давайте посмотрим, на чьей стороне симпатии современных наших москвичей, например. Да, мы сделали небольшой опрос, естественно, не репрезентативный, ну и я бы сказал, такой немножечко упрощенный, поскольку, конечно, когда мы спрашиваем, там, вы на чьей стороне там, красных или белых, это немножко упрощает ситуацию, но тем не менее.
В октябре 2017 года вы были бы за большевиков или за белых?
Я подозреваю, что я был бы за эсеров, скорее всего, но потом бы, наверное, тендировал в сторону большевиков.
Почему так?
Ну, потому что партия социал-революционеров предлагала достаточно плотную политическую программу реформирования, но, однако, из-за известной степени интеллигентности не смогла с этим справиться. Большевики, конечно, с этим справились значительно лучше. И да, но в любом случае, во время гражданской войны я был в рабочей крестьянской Красной армии.
Наверное, все-таки за царя.
Я бы уехал.
Я был бы за большевиков и за красных. Потому что моя жизнь прошла при Советском Союзе, при большевиках, при коммунистах. И мне, в принципе, в прошлом больше плюсов, чем минусов.
Давайте за коммунистов. Короче, как мои родители, за коммунистов согласны, так и я.
Мой муж был бы за большевиков, да, я была бы за мужа.
Мне кажется, что за белых.
Не знаю, может быть, просто фильмы больше смотрел. Не про то, какие они доблестные, эти красные, а про то, какие они плохие. Бог его знает. Это просто личное убеждение. Вот, составленное на основе, скорее всего, творчества чего-то.
Мне кажется, такую же позицию, как ты сейчас занимала, бы нейтральную.
Я была бы за большинство. Ну, то есть, если большевики сильнее, я, наверное...
Ни за тех, ни за других.
Я думаю, что при моем воспитании я была бы за большевиков, а при моем уровне мышления сейчас, конечно, я была бы за белых.
Но то, что Великая Октябрьская социалистическая революция – это величайшее событие в жизни нашего государства, это однозначно. Оно, в конце концов, сохранило империю в другом виде, еще более мощным, чем получили из рук слабого царя.
Тогда я была бы за большевиков, потому что у меня предки нищие, квадранцы. А сейчас я была бы за белых.
Ну вот такие результаты нашего нерепрезентативного опроса. У меня есть еще опрос Левада-центра, который спрашивал, правда, в 2011 году, но я думаю, что не очень бы изменилась ситуация. Представьте себе, что Октябрьская революция происходит на ваших глазах. Что бы вы стали делать? 24% постарались бы переждать, 14% активно поддержали бы большевиков, 17% кое в чем бы сотрудничали с большевиками, 14% бы эмигрировало и 6% боролись бы против большевиков. Ну и 1/4 затруднилось бы ответить. Так, Александр, а вы бы что делали?
Я продолжу отвечать на ваш вопрос о законности, и из этого станет ясно, что бы я стал делать. Потому что, когда вы спросили, а вот изымали, ведь не в соответствии с учредительным собранием, я вам говорю, землю в соответствии, потому что единственное, что успел сделать учредительное собрание, это подтвердить, что у помещиков
там
землю нужно забрать.
Там был отдельный закон принят.
О социализации земли, да? 10 пунктов они успели принять.
Ну, хорошо.
Таким образом, помещикам земля не светит при нормальном обществе, вот, которое могло бы создать учредительное собрание. Да? Вот за что мы вроде, так сказать, согласились говорить, что вот это мнение народа. Поэтому, конечно, в той части, в какой большевики шли вместе со своим народом, то есть говорили о решении социальных проблем, надо было быть вместе с ними. В той части, в которой нарастали авторитарные тенденции, это происходило достаточно постепенно, но предсказать можно было заранее. Нужно было, конечно, с этим бороться и настаивать на том, чтобы все-таки это был широкий фронт разных мнений, потому что в противном случае это прямой путь к Сталину к 37-му году.
Андрей Борисович, ну что вы скажете о мнении народном, которое живет, ну, мне кажется, все-таки в значительной степени разными мифами. Вот, скажем, это вот тяжелое положение трудящихся, которое стоит на первом месте в том опросе, в предыдущем, оно, конечно, меня очень удивляет, поскольку, ну, видимо, люди не могли представить, что до того времени оно не было все-таки таким уж тяжелым.
Ну, понимаете? Оно ухудшилось в 3-4 раза.
Хуже, могло быть еще хуже.
А так всегда бывает с революциями. Революции происходят не когда голод уже начался, потому что тогда люди думают только о выживании. Революции происходят, когда положение ухудшается. Конечно, оно ухудшалось. Оно при царе стало ухудшаться.
Так, ваш ответ.
Я думаю, что, разумеется, это миф. Что, понимаете, от того, что во время войны люди становятся, начинают жить хуже, совершенно естественно, в любой стране, которая ведет активные военные действия, и люди должны быть к этому готовы. Это они и умирают на фронте. Намного чаще, чем умирают в мирной жизни, люди должны быть к этому готовы. Так что наше общество восстало и, в общем-то, социализировалось именно потому, что оно мечтало о отъятии собственности. Это была главная цель, и большевики, и эсеры играли на этом, что мы дадим вам право взять чужую собственность. Понимаете, дадим вам право незаконным путем, не путем какого-то публичного решения, путем, там, скажем, компенсации. Вот просто, конечно, причина этого уходит в далекое прошлое, уходит в крепостное право, там, непреодоленное в умах людей, но в любом случае большевики поступили преступно. Понимаете, развязывать вот эти темные силы масс, так же, как Гитлер развязал антисемитизм, там, скажем, во время, перед приходом своим к власти, это тяжкое преступление. Именно эти темные силы масс были развязаны большевиками. Беда заключается в том, что народ не был достаточно воспитан предшествующей властью, если угодно, царской властью, и не был достаточно культурен, он поверил посулу большевиков. Понятно же, что все, что он хотел получить, он ничего не получил. Он не получил мира, он не получил земли, он не получил рабочего самоуправления предприятиями, и он не получил хлеба, он получил голод, затяжную фактически войну до конца, в общем, фактически до конца жизни Сталина, или войну, или подготовку к войне. Он не получил земли, все было, что даже было дано в аренду бессрочно, как известно, было отобрано во время коллективизации полностью, и народ загнан в колхозы. То есть это было стопроцентное преступление. Это было стопроцентное преступление большевиков, обман людей и беда людей, огромная беда людей, что люди на это преступление повелись, на это посулы пошли. И я думаю, что вот в этом главная трагедия революции. И говорить о том, что ну вот если большинство было за, надо было быть большевиками, нет. Если первый период революции был демократический, надо было. Ну какой демократический, простите, когда даже кадеты были запрещены. Какая тут демократия? То есть все, кроме левых партий, запрещены. С самого начала был принят авторитарный путь, а вы знаете, что летом, по-моему, если не изменяет память, в июне 18 года уже в советах были, собственно говоря, запрещены избирать кого-то.
Нет, но в условиях, когда уже началась широкомасштабная гражданская война, это надо отдельную передачу производить. Мы сейчас про октябрь 17 года говорим.
Но и его последствия,
Ну тогда мы видим, если мы говорим о последствиях, то мы сейчас научно установили, два, так сказать, доктора наук установили, что большевики на каком-то этапе своей деятельности развернулись против принципов Октябрьской революции. Это значит, что все последующее, что вот нам не нравится, это результат разворота против принципов Октябрьской революции. Против земли крестьянам, фабрики рабочим, мир без аннексии и контрибуций, кстати говоря. И была большая борьба, заключать его или нет, даже внутри большевиков, я уж не говорю о левых эсерах, которые против этого категорически выступили. То есть это была сложнейшая ситуация, и большевики идеалы октября в какой-то момент отодвинули вот ради создания той империи, о которой здесь говорили.
Мне кажется, они шли для того, чтобы отодвинуть идеалы, прежде всего, февраля. Вот. И все это было заложено
это, кстати говоря,
в концепции
не было,
Владимира Ильича
это совершенно
Ленина,
не которую, было, не
которую он не делился с массами,
нет,
кстати говоря, поначалу.
Он делился с предельной, кстати говоря, откровенностью, потому что всю свою концепцию он высказал, во-первых, в апрельских тезисах, которые произвели, конечно, шок на окружающих, но потом выяснилось, что это вот действует, что советы могут взять власть и могут начать распоряжаться.
Хорошо,
этой ситуацией.
Давайте мы...
И, кстати говоря, нельзя сказать, что вот все за отъем собственности незаконно. Ну, во-первых, эта собственность помещикам приобретена была по законам, которые, так сказать, их ставленники делали. Мы понимаем, что это тоже грабеж помещичий. Эта собственность как раз была изъята по закону, принятым учредительным собранием, во всяком случае, само изъятие учредительное собрание одобрило. Поэтому путь закона – это путь передела собственности в тот момент. Изъятие его у
Знаете, я хочу напомнить вот об этом человеке, который в такой красивой шляпе рассказывал про Великую Октябрьскую социалистическую революцию и ее историческое значение. Вот мне кажется, что он много смотрит телевизор и вполне в духе современной концепции говорит. А концепция нынешней власти, она примерно такая, что проклятые либералы февраля 17 года разрушили замечательное государство. Большевики это государство сначала немножко потрясли, но потом все-таки спасли. Ну, а Сталин уж восстановил империю, а в 91 году опять ее разрушили. Ну, по версии коммунистов зюгановских, это будут либералы, а по версии Владимира Путина, как он неоднократно говорил, бездарные коммунисты, которые не сохранили вот это государство. Вот как относиться к этой концепции современному историку?
Ну, естественно, что из этой концепции вынуто самое главное, потому что любые революции, они происходят ради социальных изменений, ради изменения социальных структур. И империя рухнула, потому что она не решила социальные кризисы. И, кстати говоря, вот поднятый здесь вопрос о войне, надо было потерпеть, потому что война. В какой-то момент люди поняли, ради чего мы воюем. Знаете, чуть не оговорился, ради Крыма, да? Ради Дарданелл, ради там приращений территориальных, ради Польши. А стоят ли вот эти все усилия того, чтобы ради Польши и ради Дарданелл?
Угу. А если бы временное правительство землицы дало, то довоевали бы?
Если бы временное правительство дало землицы, то не довоевали бы, потому что апрельский кризис был как раз из-за Милюковской ноты, когда он сказал, что мы вот не отказываемся от того, чтобы пограбить.
Это все временное правительство утвердило эту ноту, как вы помните.
Я говорю, что поэтому...
Это не его личная инициатива.
Временное правительство пало, потому что оно не стало действовать в интересах демократического мира вместе с Антантой.
Хорошо. Андрей Борисович, ваш взгляд на вот эту концепцию, да, восстановления империи и заслуг большевиков, прежде всего в том, что они оказались творцами новой империи.
Я думаю, что большевики мечтали совсем не о той империи, о которой говорит сейчас Путин, и даже о которой говорит Сталин. Большевики мечтали о всемирной империи. Они, и я подчеркиваю, слово «империя» абсолютно правомерно. Потому что империя – это принуждение к власти. В этом смысле слова «империя». Это не добровольный союз, это принуждение к власти. Идея пролетарской диктатуры, идея большевиков в том, что надо заставить людей прийти к счастью. Надо принудить людей прийти к счастью. По крайней мере, так говорилось официально. А неофициально, я думаю, говорилось, понимало совсем другое. Надо заставить людей подчиниться нам. Потому что только мы, Троцкий, Зиновьев, Каменев, конечно, Ленин, мы знаем, как это надо делать на самом деле. И те, кто не соглашаются на это, они должны выгоняться, уничтожаться и так далее. Вот, собственно говоря, в этом была идея. Захват власти любой ценой. Поэтому все эти разговоры о земле, о свободе, о мире в устах Ленина были ложью с самого начала. Ленин прекрасно знал, что никакого мира не будет, будет социальная война. Переведем войну империалистическую в войну гражданскую. Вот его тезис. Он прекрасно знал, что крестьянам он землю не даст насовсем. И не дал ни на один день. Если до этого у крестьян была в частной или общинной собственности земля, то теперь она была социализирована. Значит, это был тоже обман. Крестьяне этого не поняли, а Ленин это знал прекрасно. Вот. И так все остальное. Были ограблены все, ведь не только же капиталисты были ограблены. Сейфы вскрывались, забирались вклады в банках. Богатые крестьяне начали, богатых крестьян начали грабить уже тогда, когда комбеды были созданы в 18 году. То есть это было с самого начала идея захвата власти любой ценой. Понимаете, и те, кто этого мешали, он же орал, Ленин, там, повесить как можно больше во время этого голода в 18 году тех, кто выступает против советской власти. Поэтому, чтобы все видели, то есть запугать, повесили.
Перейдем границу и перевешаем там сколько-то буржуев, помните?
Ну, это фигура речи, там же не вешали на
самом деле. Ну, да, ну хорошо стреляли, да, не возились.
Это была белого движения. Белое движение вешало очень активно, защищая собственность старой элиты.
А красные стреляли, да, и там
защитами занимались. То есть защита собственности правой элиты, защита собственности прежней элиты, это святое право частной собственности, ради которого можно вешать людей тысячи.
Вы говорите, ведь сами знаете, что это неправда.
Вот понимаете, извините меня, абсолютно подтвержденная источниками материала. Потому что массовый белый террор Это факт.
Нет, это не факт.
Это факт, подтвержденный даже мемуарами белых. Как но они даже ходят... Белых, ну, здрасте. Значит,
масштаб был разный.
Простите, масштаб в сотни раз отличается.
А, кстати говоря, нет.
И вы это знаете.
Кстати говоря, современные исследования, там тоже Литвина, показывают, что нет. Потому что террор оценивается белый порядка 300 тысяч сейчас. Террор красный оценивается в непонятное количество сотен тысяч.
То есть вы хотите сказать, что меньше? Чем
я убил. Хочу сказать, что порядке одинаковые. Нет. Это было озверение всей страны.
Хорошо, там дайте возразить нет. Тогда друзья коротко.
Мои, знаете, потом. Да, это было, так сказать, озверение всей страны.
Нет, неправда. Никакое это не озверение.
Ну, я тут Ильгунова приводить.
Нет ни одного документа белого движения, который бы требовал или объявлял, или вводил террор.
Деникин. Нет. Антон Иванович.
А где? Какой был?
Значит, Деникин Антон Иванович указание особому совещанию о том, что преступлением, караемым смертной казнью, является причастность к советам, большевистским конечно. Организациям. То есть, вот вся система, все люди, которые вовлеклись по каким-то причинам в эту советскую систему, их нужно расстрелять.
Нет.
Это ваша трактовка.
Подождите, нет, так написано там. Нет, я очень внимательно изучал этот закон.
И, собственно говоря, так, их и
расстреляли. Я очень внимательно изучал этот закон 19-го года. И там этого нет.
Я продолжу. Нет, это указание Деникина особому совещанию, а не закон.
Но особое совещание, значит, это не практика, орган, который применяет
репрессии. Соответственно, практика, которую Деникин... Дальше от акта мы переходим к практике. Деникин признает и наличие массовых казней, и в том числе
суды действовали,
военно-полевые суды всегда действовали. Тогда вы можете сказать, как говорят коммунисты, действовала ЧК, все по приговору же ЧК делалось, расстрелы же красные по приговору ЧК, рефтрибуналов. Понимаете, это было озверение всех сторон. Нет.
То есть у вас виноваты все?
На мой взгляд, виноват прорыв широкомасштабной гражданской войны, ответственность за которую большевики, конечно, несут в очень значительной степени, но не только они.
Я удивлен, что коллега, который является доктором наук, в общем, говорит заведомо вещь, которую он сам не может верить. Потому что все прекрасно известно, что большевики ввели, если мне изменяет память, 2 сентября 5-го, ну, слушай, старый человек, я могу путать. Да, красный террор как принцип. И убивали людей, и это говорила Лац, и все, не потому, что они участвовали в антисоветских организациях даже, а потому, что они просто принадлежали к определенным социальным группам и классам. И среди них погибла масса людей, ничего не делавших против советской власти, а зря, надо было делать, конечно. Вот. И я думаю, что сравнивать красный террор и действия белых, которые не предполагали, например, уничтожение всех крестьян, уничтожение всех рабочих. Вообще уничтожение рабочих крестьян. А большевики
буржуев. Если расстрелять всех, они
сохранят. Ну а как же? Что такое красный террор? Отлавливают несколько тысяч людей в Петрограде после убийства Урицкого и расстреливают.
Хорошо. Это политический я вижу, что по этому вопросу согласия явно нет.
Когда Лацис, подобно некоторым белым, которые, так сказать, к рабочему классу плохо относились и тоже, так сказать, переусердствовали, но Лац решил переусердствовать с буржуазией и сказал, давайте вот просто расстреливать буржуев, то Ленин против него выступил.
Но, видимо, хватило ума не доводить до безумия. У меня вот какой вопрос. Значит, я сейчас читаю в эти дни замечательные совершенно такие объяснения оправдания революции современниками нашими. Я потомок рабочих и крестьян, если бы не революция, не было бы в нашей семье образованных, успешных людей. Понимание этого факта определяет мое отношение к Великой Октябрьской революции. Вот люди, так сказать, поумнее, чем тот, кто этот пишет, он говорит, что в каком-то смысле победа большевиков в ментальном плане связана с тем, что им удалось внушить населению мысль, что без них, вот без революции, они остались бы необразованными и неспособными к социальному продвижению. Но это я Николая Митрохина цитирую. Вот что вы думаете об этой проблеме?
Ну, совершенно очевидно, что большая часть людей, которые входили в ведущий слой России, ну, то есть были предпринимателями, были офицерами, священниками, преподавателями школ и университетов. Это были люди, у которых деды были крепостными крестьянами. Собственно, у меня во всей семье так было. я не буду так рассказывать вот,
биографию. Современники говорят, революция, Октябрьская революция, это замечательный социальный лифт, и мы это ее оправдание.
Так это же все было до революции. То есть этот лифт уже прошел, этот лифт уже активно шел до революции.
Ну, насчет лифта до революции, там были проблемы.
Ну, какие проблемы были всегда. Проблемы есть всегда и всюду. Но лифт этот шел, я уверен, что он шел бы намного быстрее.
Иркутска была все-таки принадлежала к определенным наследственным слоям населения.
Дворянство уже даже в МИДе, в самом консервативном органе.
Александр, вы принимаете это оправдание, я так понимаю, что революция это социальный лифт,
я хочу сказать
вот это хорошо.
Значит, на мой взгляд, как бы ни закончились эти события, вот когда они начались в марте 17 года, то вот некоторая стена, которая препятствовала развитию страны, она была уже сломана. И кто бы ни победил с теми или иными вариантами, мы бы оказались, как ни странно, примерно там же, где сейчас. Но, правда, возникает вопрос о некоторых достижениях и, наоборот, провалах Советского Союза, которые составляют специфику его истории. Но у нас есть возможность посмотреть. Была жесточайшая гражданская война, в которой победили такие полуфашисты, полубелые. Это гражданская война в Испании. Поздравляю всех с 80-летием начала обороны Мадрида, которая была вчера.
Прямо с конференции. Да.
И мы видим, что вот тоже тоталитарная диктатура, она основывалась на принципах традиционных ценностей, защиты частной собственности, вот всего вот этого всего хорошего, за что боролось белое движение. И в итоге Испания сначала очень сильно тормознулась и отстала, и была очень бедной страной. Затем стала наращивать, отвергла, конечно, весь этот франкизм, он сейчас не популярен в Испании. Ну, хотя есть, конечно, какая-то часть, которая держится за эти традиции. И, ну, к моменту вступления в Евросоюз, который, конечно, многое изменил, стала догонять и в какой-то момент догнала, где-то в 70-е годы, показатели Советского Союза. Советский Союз после этого, как известно, развалился, мы, так сказать, упали по нашим показателям. Испания, благодаря членству в Евросоюзе, продолжила движение вперед, хотя кризис вот серьезно подрубил это движение. Но если посмотреть, и правый путь, и левый путь – это пути модернизации. Нужна была модернизация. Она предусматривает просвещение, о котором вы говорите, социальные лифты другие. Но слишком Российская империя была все-таки архаичной. Ее нужно было переделать так или иначе.
О модернизации. Так можно было без этой Октябрьской революции провести модернизацию?
Разумеется, она уже шла вовсю. Если мы сравним Россию, там, скажем,
без октября
80-х годов 19 века с Россией перед Первой мировой войной, это была другая страна. Это была другая страна во всех отношениях. Начиная от развития промышленности, от отношений в сельском хозяйстве и кончая социальными лифтами. И уровень образования, количество университетов, количество грамотных людей. Знаете, что в 2009 году был принят закон о всеобщем начальном образовании. Он активно воплощался в жизнь. И просто мы бы где-то к середине 20-х годов не имели бы неграмотных людей в России. Так что все это шло нормально. И большевики, Ленин это признавал. Он говорит, Столыпинские реформы будут успешны, пишет он, по-моему, в 2009 году, да? Если будет реформа, то мы уже ничего не успеем сделать, мы ничего не сможем. Он паразитировал на недоразвитости общества. И если бы не война, как и говорил Столыпин, почти одновременно с ним, наверное, не зная его этих слов, что если бы не война, 20 лет без войны, Россия без всякой революции вошла бы в концерт развитых держав. Преступление Ленина и подобных ему в том, что они воспользовались возникшей слабостью не в интересах общества, а только в своих интересах.
Хорошо. Как вы относитесь к концепции единой великой революции с февраля 17-го и до непонятно какого года, Андрей Борисович?
Вы знаете, понятие «великое» имеет два смысла. Великая в смысле масштаба, да, конечно, революция великая. И великая как качественная оценка положительная. Да, Петр Великий. Понимаете, предположим. Вот в смысле положительной оценки категорически отрицательная. В смысле того, что революция не началась даже в феврале, а началась раньше.
Отрицательнее февраля, да?
Что нет, революция началась где-то в 2005 году. И она практически перманентно продолжалась
и
до конца 20-х годов.
Вы негативно оцениваете.
Подождите.
Я понял.
Ну, дайте договорить-то.
Да, я просто не понял.
Вы меня как уже как на трибунале большевики.
Я честно не понял.
А чего сложиться понятно? Я сейчас объясню.
Почему негативно?
Я говорю совершенно другое. Я говорю о том, что в смысле того, что она принесла положительный результат, для России, безусловно, не принесла. То есть, если бы она остановилась бы, там, предположим, после Октябрьского манифеста 5-го года и основных законов 6-го года, возможно, был бы положительный эффект, даже, скорее всего, был бы большой положительный эффект. Но ее следующая фаза, это февраль-октябрь, он сломал государство, понимаете? Он не сломал некие социальные препоны, он сломал само государство российское. И, собственно, большевики не скрывали, что никакую Россию они не строят, они строят там мировую революцию. И в этом смысле я думаю, что революция как целая, вот в том виде, в ком она была, а я совершенно согласен с концепцией Пайпса, что революция – это процесс. Даже французская революция, это до, в общем-то, конца Наполеона. Я думаю, что это процесс, вот, который занял, ну, примерно с 5-го года по 28-й год время. Этот период закончился национальной катастрофой. Национальной катастрофой. Россия как страна погибла. Возникло совершенно другое сообщество, намного худшее, чем старая Россия, не по уровню там добычи вуна и стали, а по внутренним моральным качествам общества, по его реальной образованности, по его реальной политической и гражданской ответственности, и, конечно же, по его свободе. Потому что главное, чем мы можем оценить любое общество, это уровень свободы и достоинства человека. Свобода и достоинство человека было растоптано полностью в процессе революции на ее заключительном этапе, и было построено общество рабов. Вот это самое страшное.
Андрей Владимирович, пожалуйста, ваш взгляд на единую великую.
Начну вот с того же самого последнего клапана, когда Ленин пишет, что ну вот если не Столыпин, то революционеры, не факт, что именно сам Ленин, он был прав, и, в общем, так оно и получилось. Эти реформы Столыпина зашли в тупик, практически провалились до начала войны. А поскольку они провалились до начала войны, то революция произошла бы в любом случае. Или накануне войны, если бы война, скажем, не случилась в 2014 году, либо после войны. Да, нашей стране не повезло, что революция разразилась во время войны, что структуры вот этого государства обветшавшего, они не выдержали этого. Это, конечно, ну, во многом сделало революцию недостаточно эффективной.
А революция какого года?
Ну, для меня великая все-таки российская революция, это не революция 5-7 годов, 5-7 год, ограниченные даты, это так, революция, начавшаяся с марта 17 года и продолжавшаяся, ну, по существу, до создания СССР. Почему? Потому что что такое революция? Это революция состояния сломанной легитимности, нет институтов, которые были бы общепризнанными, поэтому происходит ломка такая.
То
вот
есть борьба. 30-е годы вы ее не заводите?
Нет, это уже сильное государство, вот говорят, сломано государство. Государство ценность только тогда, когда оно вот все-таки социальные права и гражданские права защищает.
Хорошо.
А у Российской империи, у Российской империи с этим были большие проблемы. В период революции попытались дело поправить, но большевики, разогнав учредительное собрание и в известной степени развернувшись против идеалов Октябрьской революции, не справились с этой задачей.
Хорошо. Вот последний, наверное, важный вопрос, а времени, к сожалению, мало. Согласны ли вы с тем, что российская власть, нынешняя Владимира Путина, что бы она ни говорила о непризнании госпереворотов революции, на самом деле наследник советской власти и итогов революции 17-го года? Александр
Николаевич. Ну, на мой взгляд, она в самой минимальной степени является наследником советской власти. Понятно, что это после. Но мы помним, что Владимир Владимирович очень ценит философа Ильина, который идеолог белого движения, такой на грани фашизма. Владимир Владимирович содействовал перезахоронению Деникина. То есть я в данном случае, как говорится, камня в огород не брошу. Владимир Владимирович – истинный защитник традиции как раз элитарной Российской империи. Но советники ему объясняют, что в нашей стране, где очень острые социальные проблемы, где элита боится, что ее снова вот так вот переделят, как собирались сделать большевики и эсеры в 17-18 годах. Поэтому нужно заигрывать с социальными интересами народа и говорить, что да, мы вот любим Советский Союз. И в 17 году, конечно, был ужас либерализма, но есть и свои положительные стороны.
Хорошо. Андрей Борисович, ваш...
Я думаю, что Путин прямой потомок всей этой плеяды людей от Ленина, Дзержинского, и он сам себя с ними связывает всячески, празднует эти годовщины ВЧК, ему это все бесконечно близко, его ментальность. Это ментальность советского человека, который не уважает свободу и достоинство другого человека, который готов строить свое благо на костях другого человека, поэтому страна обворована. Ведь и большевики всех обманули. Они сами-то жили в коммунизме, а весь народ они отбросили обратно в 16 век по уровню жизни там, во времена после коллективизации. Так что и сейчас позволяют, по сути говоря, то же самое. Я уверен, что Путин и его группа – это прямые наследники и продолжатели советского государства. В сущности, революция у нас до сих пор побеждает. Потому и Ленин лежит в мавзолее. А Деникин все-таки только на Донском кладбище.
Но лежит же. Какой прогресс.
Ну, я бы не сказал, что революция, конечно, побеждает сейчас. Скорее побеждает такой милитаризм и имперскость.
Ну, сейчас на 7 ноября ходили бы на демонстрации не только зюгановцы, а Путин бы доклад делал с мавзолея, если бы он был наследником.
Ну, они соединили это, видите, с Днем Казанской Богоматери и как-то вот выкрутились из этой проблемы.
Специально, чтобы убрать 7 ноября.
Да, спасибо. Я благодарю наших гостей, историков Андрея Зубова и Александра Шубина, которые, конечно, в чем-то сошлись по вопросам оценки Октябрьской революции, а в чем-то и разошлись, что совершенно нормально. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Вы сделаете сами.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений, выводы в изделии.